Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых. Его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора, Королева. Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты 4. За Королевым выслали на станцию тройку. Кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: никак нет, точно так. Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими, теперь накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, отдыхать и, быть может, молиться. Он родился и вырос в Москве. Деревни не знал, и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики, и бывать в гостях у фабрикантов, и разговаривать с ними. И когда он видел какую-нибудь фабрику, и издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность. Въехали фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяло на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор, без травы. На нем 5 громадных корпусов с трубами друг от друга поодаль, товарные склады, бараки. И на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет. Тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской. «Пожалуйста, господин доктор», — говорили женские голоса в сенях и в передней, и при этом слышались вздохи и шепот. «Пожалуйте, заждались, чистое горе. Вот сюда, пожалуйте». Госпожа Ляликова, полная пожилая дама в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в пенсне, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она, тотчас же торопясь, стала излагать причины болезни с мелкими назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка 20 лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница. Она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь с вечера до утра у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали, боялись, как бы не умерла. «Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая», — рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. «Доктора говорят, нервы. Но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали. Так вот, думаю, может, от этого». Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать с такими же маленькими глазами и широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которого из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница 5 громадных корпусов. «А мы к вам, — начал Королёв, — пришли вас лечить. Здравствуйте». Он назвал себя и пожал ей руку, большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать. «У меня сердцебиение», — сказала она. «Всю ночь был такой ужас, я едва не умерла от ужаса. Дайте мне чего-нибудь». «Дам, дам, ну успокойтесь». Королёв осмотрел ее и пожал плечами. «Сердце как следует», — сказал он, — «все стоит благополучно, все в порядке. Ну, нервы, должно быть, подгуляли немножко, но ведь это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился. Ложитесь себе спать». В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого, некрасивого вдруг исчезло. И Королёв уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица. Он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно. И вся она казалась ему стройной, женственной, простой. И хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи. Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтобы обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десятки учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку и теперь не понимала, откуда эти слезы. Зачем столько мук? Не понимала и терялась. И у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение. Точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого неизвестно. «Лизонька, ты опять, — говорила она, прижимая к себе дочь, — родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи». Обе горько плакали. Королёв сел на край постели и взял Лизу за руку. «Ну, полноте. Да стоит ли плакать?» — сказал он ласково. «Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать. Ну, не нужно это». А сам подумал, замуж бы ее пора. «Наш фабричный доктор давал ей калибромати», — сказала гувернантка. «Но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли, вот забыла, как они называются, ландышевые, что ли». И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание. Точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине. Королеву стало скучно. «Я не нахожу ничего особенного», — сказал он, выходя из спальни, обращаясь к матери. «Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача». «Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного». Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Лялекова стояла неподвижно и смотрел на него заплаканными глазами. «До часового поезда осталось полчаса», — сказал. «Надеюсь, я не опоздаю». «А вы не можете у нас остаться?» — спросила она. И опять слезы потекли у нее по щекам. «Совестно вас беспокоить, но будьте так добры. Ради Бога», — продолжала она в полголоса, оглядываясь на дверь, — «переночуйте у нас. Она у меня одна, единственная дочь. Напугала прошлую ночь, опомниться не могу. Не уезжайте, Бога ради». Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья. Ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки. В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, Бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой. И все это сухо, зализано, бездарно. На портретах ни одного красивого и интересного лица. Все широкие скулы, удивленные глаза. У Лялика, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо. Мундир мешком сидит на его большом непородистом теле. На груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная. Роскошь случайная, неосмысленная, неудобная, вот как этот мундир. Полы раздражают своим блеском, раздражает люстра. И вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее. Из передней доносился шепот. Кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь. Они отозвались в его душе странно и неприятно. Но, кажется, ни за что не остался бы тут жить, подумал он и опять принялся за ноты. «Доктор, пожалуйте закусить», — позвала в полголоса гувернантка. Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое, он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через пенсне: «Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют. Ну, чтение с волшебным фонарем, великолепное чайное, и кажется, чего уж. Они к нам очень привержены, и когда узнали, что Лизоньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь вот тоже чувствуют».
«Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины», — сказал Королев.
«Ни одного. Петр Никонович помер 1.5 года назад, и мы одни остались. Так вот и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже 11 лет живу, как своя».
К ужину подавали стерлить, куриные котлеты и компот. Вина были дорогие, французские.
«Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии», — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком. И видно было, что она жила здесь свое полное удовольствие. «Пожалуйста, кушайте». После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать. Было душно, и в комнате пахло краской. Он надел пальто и вышел.